Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы каждую неделю говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях клирик храма 40 мучеников Севастийских к Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Второе воскресенье после Пятидесятницы называется воскресением всех российских святых. Ну, там названия официальные меняются, всех святых,
да, важно,
в земле российской просиявших, в земле русской просиявших. Ну,
не-не-не, сейчас вообще по-другому. Сейчас вообще слово «земля» ушло, потому что земля – это все-таки территория, а территория меняется. Поэтому сейчас этот праздник называется «всех святых церкви русской», не «земли», церкви русской.
Ну, в любом случае, мы все понимаем, о ком идет речь.
Наверное.
Ну, по крайней мере, представляем, что имеются в виду святые, принадлежавшие к Русской Православной Церкви.
А вот в этом-то вся и хитрость тоже уж простить, что я, раз вы так заговорили, сделаю на этом акцент. Дело в том, что, например, в Минеях, написанных еще при митрополите Петериме, активной деятельностью покойного митрополита Иннокентия Просвирнина, в позднесоветское время, например, в число всех святых в земле российской присяжных входили, например, святые грузинской церкви, вот, и святые, прославившиеся на территории тогдашнего Советского Союза, который примерно совпадал с границами Российской империи. Это был действительно такой праздник, объединенный по местам. Собственно, церковь называется поместной, потому что она находится в определенном месте, поэтому такое название «в земле». После того, как Советский Союз распался, то появилось государство Россия, не в границах прежней Российской империи, границы церкви перестали совпадать с границами церкви, и русская церковь находится и в других государствах сейчас, и постсоветских, и не только, то все-таки название в последние годы, оно действительно очень по-разному менялось, но в последние годы выкристаллизовалось именно в варианте «всех святых церкви русской».
Но я думаю, что во времена святителя Макария Московского, собственно, кто и положил начало празднованию собору русских святых, потратив колоссальное количество времени и усилий и своих собственных, и своих учеников, и соработников для того, чтобы издать 12-томный сборник миней, великие макарьевские чети Минеи, которые на несколько столетий стали любимым чтением грамотной России. Так вот, собственно, с него началось прославление местных, поместных святых, и вряд ли он думал о границах.
Да,
тем
тогда...
более, что они менялись и до него, и во время его, и уж после него менялись они постоянно. Поэтому я думаю, тут главное не территориальность, и не какое-то этническое принадлежность.
Нет, когда мы говорим «церкви русской», это ведь тоже не про национальность, не про этнос. Это у нас есть конкретное название. Мы с вами чадо Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь пребывает и в других государствах, и членами Русской Православной Церкви являются русские, армяне, грузины, евреи, азербайджанцы, американцы, канадцы, итальянцы, кто угодно по национальности. Важно, что все-таки у нас, как это, патриарх московский всея Руси, и речь идет именно о церковно-канонической принадлежности, а не о национальности.
Ну, собственно, как обычно, мы, чтобы понять, о чем, собственно, ближайшее воскресенье, обращаемся к чтениям отрывков из посланий апостольских и из Евангелия, которые мы услышим завтра в храме за литургией. И об этом можно прямо начать с цитаты из послание апостола Павла к римлянам из 2 главы, стихи с 10 по 16, которые мы завтра услышим во время службы, вот, собственно, так и начинается. «Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом Елену, ибо нет лицеприятия у Бога». То есть то, о чем вы только что сказали, что, в общем, это...
Да, и это не про этнос, не про турков, не про греков, не про эллинов.
Но и, помимо всего прочего, еще там говорится о том, что есть святость от знания, что грех, а что нет. Люди, которые знают, что есть грех, а что не является грехом, будут судиться по этому закону. Но ведь есть еще и по природе законное делают. Вы знаете, не имея закона, они сами себе закон, и дело закона у них написано в сердцах.
Вообще для апостола Павла тема греха, закона и благодати является, мне кажется, одной из самых важных и центральных, потому что что такое грех, рассуждает апостол Павел, не в этом месте. Грех есть нарушение закона, и пока не было закона, говорит апостол Павел, не было и греха. Неужели законом грех вошел в мир? Да. Неужели закон – причина греха? Нет. То есть вот эта тема действительно крайне важна. Если ты не имеешь закона, ты не можешь считаться нарушителем закона, если нету никакого закона. Но вот здесь апостол Павел делает следующий шаг. Он говорит о том, что закон вписан в сердца людей, не имеющих закона, и не слышатели закона оправдываются Богом, а именно исполнители. И в этом смысле для нас эти строки вообще апостола Павла являются такой серьезной такой базой богословской и библейской рассуждения о том, вот, знаете, актуальная тема для многих, а если человек редко ходил в церковь, но был хорошим человеком, помогал бедным, не делал зла, кормил, отдавал, одевал, обувал, не ругался, не разводился, жене не изменял, вот, но в церковь ходил редко. Вот на Пасху, может быть, куличи светил, может быть, причащался в детстве или там еще перед смертью вызвали ему священника. Насколько он угоден Богу, если сравнить его с человеком, еженедельно ходящим в храм, регулярно причащающимся, но живущим этим злыднем, вот, то... Здесь апостол Павел говорит, что вот даже если ты не слышатель, мы каждое воскресенье, даже чаще, слышим Слово Божие. Мы читаем Евангелие, апостол в своих ежедневных молитвах. Насколько мы не слышатели, но делатели? Насколько оказывается, что люди, которые, может быть, не так часто слышат Слово Божие, насколько они все-таки могут оказаться ближе к Богу, потому что они исполняют закон, который написан в сердцах их?
Если мы обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 4 главы, стихи с 18 по 23, которые также будут звучать завтра за литургией, там, собственно, все очень просто. Там рассказ о призвании первых апостолов. Вот видит Спаситель двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были и рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Точно такая же зеркальная картина, когда он видит двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем. Ровно то же самое. Они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Почему вот этот рефрен? Почему так важно напоминание? Все бросили, последовали. Все бросили, последовали.
Ну, потому что если мимо тебя проходит Бог, и если Он зовет тебя за собой, то у тебя есть два варианта. Или ты все бросаешь и идешь за ним, или ты отворачиваешься от него и делаешь вид, что ничего такого не было, и тем самым закрываешь для себя все дальнейшие варианты, по сути дела, богообщения. Иуда, возможно, тоже сразу последовал за Господом, но его путь развивался иначе, но он как-то развивался. Поэтому, мне кажется, вот рассуждая именно о святых церкви русской, или как их называли во времена святителя Макария, новых русских чудотворцев, здесь очень важно было подчеркнуть, что что их святость, их отклик на божественный призыв был такой же, как и у апостолов, которые, оставив все, действительно сразу, ведь апостол Петр, он даже и женат был, здесь об этом в этом отрывке не говорится, у него была жена и даже, о, ужас, теща, вот, но и тещу он оставил, и жену, хотя потом они приходили, и Господь исцелял тещу, например, Петра, это важный момент, что для них все-таки поиск Бога и готовность следовать за ним было поставлено во главу угла. Не прокормление семьи, не и то, что мы читали на прошлой неделе, где апостол Петр задает вопрос Господу: «Вот мы оставили все и пошли за тобой, что нам будет?» И Господь отвечает, что вы, оставившие все и пошедшие со мной в паки бытие, сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Это готовность, причем апостол Петр был не мальчиком юным, хотя Иоанн был совсем юным. То есть это готовность такая юношеская, действительно все оставить, чтобы идти за Богом, это очень ценно в глазах, в очах Бога, и наши русские святые, они таковыми тоже и были.
Ну, вот мы говорим о том, что святость, она не имеет границ, святость не имеет принадлежности ни культурной, ни этнической, ни какой бы то ни было еще. Но почему так много и святых русских говорили именно о такой русской святости? О том, что вот национальный характер, ну, национальный имеется в виду не с этнической точки зрения, а скорее с цивилизационной, что ли, он все-таки накладывал свой отпечаток. Ну, я могу сослаться только на авторитет иеромонаха Серафима Роуза, американского американца, выросшего в протестантской семье, потратившего уйму лет на изучение всевозможных философских и религиозных течений, и в результате пришедшего в русскую православную церковь, оставшуюся в ней, и в качестве образца, выбравшего для себя путь именно русских святых подвижников-монахов.
Ну, я бы все-таки не стал говорить о том, что святость не имеет национальной какой-то окрашенности. На мой взгляд, все-таки имеет и достаточно ярко выраженную. Другой вопрос, что мы, читая ли жития или поучения, сталкиваясь с истинным христианским православным духом, действительно перестаем чувствовать эту этническую принадлежность. Например, вот один из любимых святых совсем нового времени – это Паисий Святогорец. Ну, это же совершенно греческий святой, как бы мы там о нем. Ну, он настолько лег на душу и ложится на душу современному русскому читателю, что его воспринимают абсолютно нашим. И мы не задумываемся над тем, что многие древние подвижники египетской пустыни, они просто были, о ужас, темнокожими. И представить, ну, в нашем сознании это как-то, когда люди об этом узнают впервые, они думают, ну, как же так, это же совершенно наш святой. Вот, абсолютно наш по всему. Но это не значит, что это не было никак и социально, и национально окрашено. Вот, например, это даже и образовательно бывает окрашено, когда очень серьезное значение имеет для жизненного пути, насколько образован человек. Хотя среди святых есть люди абсолютно не книжные, не умевшие даже читать, а есть люди, имевшие несколько университетских образований с докторскими степенями. Это, конечно, все накладывает печать, когда мы читаем житие, например, святителя Луки. Мы понимаем, что перед нами врач и хирург с мировым именем высочайшей квалификации, фактически впервые применившим такой метод, как эпидуральная анестезия, который сейчас с большим успехом продолжает употребляться. Это безусловный отпечаток. Мы не можем отделить в его житии, вообще в его жизни, его врача и его национальность, и время, и эпоху послевоенную. И это просто невозможно. Вот, но с другой стороны, на высших проявлениях святости и жизни духа там действительно это оказывается совершенно несущественным.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну вот, собственно, можно сказать, продолжая разговор на ту же тему, у нас есть еще два повода об этом поразмышлять. Это память преподобного Максима Грека и память преподобного Амвросия Оптинского, который мы будем праздновать 10 июля, день обретения его мощей. Казалось бы, тоже совершенно разные по национальности, разные исторические условия. Абсолютно, казалось бы, если проглядывать тех жития наискосок, совершенно не похожие два святых русской церкви. На мой взгляд, настолько похожие. Но вот чем внимательнее вчитываешься в то, что мы о них знаем, тем больше схожего мы в них находим. И, наверное, может быть, ключом к разгадке этой схожести могут послужить слова самого старца Амвросия, который своим духовным чадом говорил: «Как не тяжел крест, который несет человек, но древо, из которого он сделан, выросло на почве его сердца». Так вот, собственно, этническая принадлежность – это принадлежность сердца. Я так понимаю. Но хотя бы возьмем то, как оба эти подвижника пришли к церкви. Ведь это не был вот такой мгновенный порыв, о котором мы только что читали в евангельском отрывке.
Да, это большая история.
Это была история у одного, это многолетние искания, хождения, пробы себя в чем-то другом. И у другого, в совершенно других исторических условиях, желание подальше отодвинуть от себя вообще всякие вопросы о монашестве, о каких-то там подвигах. Человек был настроен, живой такой юноша, хотел найти себя в мирской жизни.
Да, и преподобный Амвросий, преподобный Максим, они как бы начинали, это очень образованные люди, вот, как бы не искавшие исходно какого-то вот такого монашеского уединения, и первого так вообще потрепало по полной программе, и он успел и принять постриг в Доминиканском католическом монастыре, в монастыре Савонаролы, вот, и побыть на Афоне, и приехать в качестве ученого гостя на Русь, и здесь пребывать в почете и впасть в жесточайшую опалу, и для того, чтобы не выносить ссоры из избы, стал невыездным по такой древней традиции русской. Вот если что, человек становится невыездным. Вот, и уже только в 80, по-моему, один год ему было, когда его отпустили, по сути дела, из заточения на покой, но и то в Троице-Сергиеву Лавру. Уехать на Афон или на родину ему уже все равно как бы никто не дал. Но это человек, который... Вы знаете, когда мы действительно в сердце своем встречаем Бога, и это начинает таким камертоном звучать, то национальная принадлежность... то вот именно в таких ситуациях сбываются слова апостола Павла, что для Бога нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского, но все и во всем Христос. Когда Христос начинает говорить и действовать через человека, то мы и определить-то никогда не сможем, кто этот человек был, в какую эпоху он жил. Это удивительно, когда мы понимаем, что от Максима Грека нас отделяет там 500 лет. Там, от Макария Великого там 1500. Вот. Но мы читаем сегодня их труды, как будто они были написаны вот совершенно современным подвижником. Слова преподобного Амвросия Оптинского настолько близки современному человеку, настолько он такой близкий наш, родной тоже святой, хотя и от него нас отделяет больше, чем 100 лет. И Господь говорит через них, и мы, конечно, наше сердце откликается на слова Господа.
Но если один, от которого мы отстоим на 500 лет, оставил по себе память, помимо там у него многочисленное наследие литературное...
Легко запомнить, столько, сколько дней в году, столько от него осталось письменных памятников, 365.
Но самый потрясающий памятник был написан на стене в келье.
Да, в тот момент, когда он находился в заточении, отвлеченным от причастия, он написал углем на стене канон Святому Духу, который сегодня он читается на вечернее Духово дня.
Это совершенно потрясающе, потому что, когда мы сегодня начинаем размышлять о всевозможных лишениях, вот представить себе состояние человека, отлученного от причастия, монаха.
Находящегося очень далеко от своей родины, от своих корней, как бы от своих друзей, оторванных, в совершенно неопределённом будущем, он не начинает ныть, он не начинает стонать, он не начинает жаловаться. Он пишет канон Святому Духу, утешителю. Вот так звучит это его произведение.
Что такое канон? Канон – это гимн.
Канон, да, это...
Это прославление.
Прославление. Прославление Святого Духа Утешителя. И на нем сбываются слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь, о всем благодарите, непрестанно молитесь, сия бы есть воля Божия Христе Иисусе в вас».
Это уму непостижимо. В то же время вот уму непостижимо и другое. Если мы у Льва Толстого читаем про отца Амвросия Оптинского, этот отец Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога. Вот если просто общение с старцем Амвросием такое впечатление произвело на... Ну, Лев Толстой был человеком, прямо скажем, не готовым воспринимать чужую святость.
Мне кажется, все-таки он был духовно чутким человеком. Как бы там ни было, и именно это его и завело неизвестно куда, мне кажется, что он очень искал такой, по крайней мере, в какие-то периоды своей жизни, не когда он уже закоснел в своем статусе учителя, когда уже непонятно, это им управляло, как бы он ли управлял и был лидером толстовцев, так называемых, или они уже там требовали от него, чтобы он соответствовал их ожиданиям. Вот, а в период все-таки более ранний, как раз когда он встречался со старцем Амвросием, он-то был человеком живым, искренне ищущим, и мне кажется, сердце его как бы готово было отзываться на эту святость. Другой вопрос, что он не смог это распространить куда-то дальше и больше в своей жизни, но уж признать и почуять. Вообще, вы знаете, любой человек, самый-самый закосневший, самый-самый заскорузлый, сталкиваясь с настоящей святостью, не может ее не почувствовать. Отреагировать он может по-разному, кто-то может озлобиться. Тут может маузер достать и начать палить в диком бесовском совершенно помрачении, озлоблении, но не почувствовать святость, не почувствовать Бога на самом деле невозможно. И в этом мое глубочайшее убеждение, что как раз для вот наличия живых святых крайне важно и крайне необходимо для церкви во всей эпохе. Не наличие великих проповедников, не наличие каких-нибудь там катехизаторов, при всем том, что я там не при наличии там радиостанций, телеканалов, празднеств, там еще чего-то, а конкретная встреча простого человека со святым полностью переворачивает его жизнь и заставляет его, этого простого человека, неважно, насколько он прост, является он Львом Толстым или неграмотным крестьянином, президентом, царем, князем, купцом, генералом, заставляет его пересматривать свою жизнь, и человек уже не может остаться таким, каким он был до этой встречи.
Но мы всегда немножечко дистанцированы от святых, то есть чтобы почувствовать, что человек свят, нужно отодвинуться от него во времени хотя бы чуть-чуть. Или это не обязательно?
Нет, как раз наоборот. Дело в том, что, ну, знаете, я не встречал в своей жизни святых, которые были бы уже прославлены. Но я встречал в своей жизни людей, которых я ощущал как святых или почти святых. То есть у меня нет критерия такого вот харизмометра какого-то, и я не являюсь тем человеком, который может утверждать безапелляционно святость того или иного человека. Но я это так чувствовал, и именно это переворачивало и перевернуло в свое время мою жизнь, и отмело все любые рациональные, интеллектуальные, какие угодно сомнения, заставило меня идти по тому пути, по которому я пошел. И каждый раз, когда я довольно давно не встречал таких людей, я начинал блуждать, как в темноте. Потому что действительно эти люди, через которых Бог действует не словом даже, а вот своей благодатью. Ты присутствуешь рядом с таким, ты поговоришь с таким человеком, и ты понимаешь, что Бог есть. И самое главное, что ты понимаешь, что тебе делать дальше, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. И вот это для меня это главное чудо, что их Божий свет, от них исходящий, он реально просвещает, как об этом написано в Евангелии, всякого человека, грядущего в мир, он просвещает тьму, находящуюся в душе, в мозгах, он устраняет обиды, он какие-то сомнения, становится ясно, действительно просто ясно, куда идти и что делать, хотя ты мог перед этим годами не находить для себя ответа, а потом вдруг оказывается, да почему же ты этого не видел, это же очевидно, это всегда с тобой, вот здесь, сейчас было, почему ты этого не видела, потому что ты слеп. Вот реально слеп о том, как Господь говорит в Евангелии. И именно такие люди способны, ну, конечно, у Бога большой арсенал воздействия на нас, но это, мне кажется, один из самых главных, когда ты не то что прямо вот задал вопрос и получил четкий ответ, ты просто посидел рядышком, посидел, и все прояснилось.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».